Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, начать сегодня хотел бы вот с какого вопроса, вернее, вот с какой темы. Тему он почерпнул в статье Федора Лукьянова, нашего известного публициста, международного обозревателя, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Статья посвящена образам будущего. В ней есть такая важная мысль о моральных авторитетах, роль которых, важность которых значительно возросла сегодня в ситуации большого кризиса. Вот автор статьи пишет о том, что лидеры государств так или иначе в кризис вовлечены, ангажированы с той или иной стороны, либо подчеркнуто дистанцируются, и международные институты не показывают какую-то свою большую эффективность, и на этом фоне, повторюсь, важное значение приобретают авторитеты моральные. Вот как вам кажется, в современной ситуации Русская Православная Церковь обладает силой и возможностью реального влияния как моральный авторитет?
Безусловно, обладает. Конечно, в первую очередь для верующих людей. Понятно, что не все так просто, не все так линейно. И, скажем, в ситуации с пандемией мы видели, что отношения, даже после того, как священноначалие вполне определенным образом высказалось, оно по ряду вопросов, там оставалась вариативность, даже в тех вещах, где было вполне определенное высказывание священноначалия. Об этом, ну, это отдельная, так сказать, история. Но, конечно, обладает и моральным авторитетом, и в силу вот этого высокого морального авторитета, естественно, влияет на происходящие в стране процессы. Мы с вами в прошлый раз беседовали о поправках, предложенных Русской Православной Церковью к закону о единой биометрической системе. Он немножко не так называется, но так его в медиа иногда называют, вот, который был в среду принят Государственной Думой. И ну, вот фактически то, что было принято в первом чтении, и тот закон, который был принят в среду, это во многом два разных закона. И очень многие принципиальные поправки – это результат предложений Русской Православной Церкви. Поэтому это вот реальное измерение, одно, да, один из примеров измерения авторитета Церкви. Хотя, конечно, вот это такое социальное измерение, и о нем, я думаю, и Федор Александрович говорит. Мне же лично кажется, вот, как христианину, что главное дело даже не в авторитете здесь, потому что, собственно, Церковь живет Христом, и главное, что Церковь дает человеку, или, скажем, что человек обретает в Церкви, это живое общение с Богом, и это вот, ну, это больше, чем авторитет, да, это некий источник жизни. Поэтому, конечно, вот сколько бы мы ни говорили о социальных проекциях, вот такого богословского, мистического измерения на церкви, на общественное, и сколько мы ни говорили о авторитете, там, или большом, меньшем, там, среднем, это, конечно, не главное в церкви, а главное то, что я вот сейчас сказал.
Ну, вот с одной стороны, мы часто говорим, что все-таки для многих церковь в первую очередь социальный институт, в том смысле, что когда мы говорим о ситуации общественной, мы в первую очередь имеем в виду вот это моральное влияние церкви, уважение, может быть, даже в том числе лично к патриарху. С другой стороны, то, о чем вы сейчас говорите, то, на что обращать внимание, духовный, мистический аспект в каком-то смысле, в здоровом смысле слова мистический в церкви, принципиально важен. Я вот о чем вспомнил какое-то время назад, много лет назад, я, будучи стажером в журнале «Эксперт», писал статью про визит Папы Римского во Францию. Ну, суть не в том, что это была статья про визит Папы Римского во Францию, а в том, что я тогда брал комментарий у нашего с вами общего знакомого Жана-Франсуа Тьерри, директора католического центра в Москве «Духовная библиотека», и он тогда сказал вещь, которая мне очень запомнилась, что у церкви в целом, у церкви в светском мире сегодняшнем есть важный ресурс, который она может человеку и обществу, в том числе, что важно давать. Это надежда. Этот ресурс, это ценностный ресурс надежда. И вот в нем, как представляется, объединяется и социальная функция, социальная роль, если угодно, социальное измерение, и вот то глубинное духовное измерение. Вот что вы об этом думаете? Вы бы с таким взглядом согласились бы?
Ну, в отсутствии Жана Франсуа сложно мне сказать, потому что у меня есть необходимое уточнение, потому что если мы говорим все-таки о социальной надежде, то это, скорее, здесь можно рассуждать в категориях двух проекций христианства на культуру, о которых иногда говорят, в том числе и разные специалисты, философы, филологи, культурологи, но так называемой рождественской и пасхальной проекции, да, относя, скажем, вот Россию к культурам пасхальным, где акцент сделан на воскресении и жизни вечной. А вот рождественские культуры – католические, протестантские в странах, католических, протестантских, это культура, где акцент делается на приходе Христа в этот мир, на преображении этого мира, ну и на его изменении. И подчеркиваю, это именно культурные проекции, потому что в догматическом, там, я не знаю, в сущностном, в богослужебном смысле для любого христианина, конечно, центральным событием жизни является Пасха, да, и человечество, и человека. И поэтому я не думаю, что здесь не нужно говорить, как иногда у нас в таком примитивизации этой позиции говорят, что вот для нас главная Пасха, для католиков Рождество или там для протестантов. Это, конечно, не так. Я и с католиками беседовал на эту тему на всякий случай. Да? Но вот если говорить о культурных проекциях, какой праздник становится центром собирания культуры вокруг себя, то вот Рождество довольно логично, и здесь понятно, что вот Господь пришел в мир, Он действительно многое преобразил. Мы же часто говорим, а что христианство изменило? Я помню, не раз в Фоме публиковались разные материалы, суть которых сводилась к тому, что христианство принесло в мир. Да? И вот помимо вот этой идеи спасения, самой главной, которая, собственно, центральная для идеи пасхальной для каждого человека, для человечества и для истории и прочее, все-таки христианство очень многое в этой жизни изменило. И поэтому вот здесь о какой мы говорим надежде? Надежда изменения мира, она, ну, в общем, все-таки не будет воплощена. Да? Царство Божие на земле невозможно. Много что изменилось, но мы с вами стали сегодня свидетелями того, что не ушли ни конфликты, ни природные катаклизмы, ни войны, ничего не ушло из жизни человечества, которое вот уже 2000 лет просвещается евангельским светом. Но вот все равно мы видим, что падшая человеческая природа упорно этому сопротивляется, и это не должно христиан удивлять, поскольку библейская перспектива нам об этом говорит вполне определенно. Поэтому, конечно, когда мы говорим о надежде христианской и говорим о том, что она не постыдная, то есть не подводит человека, да, единственная надежда, такой надеждой является только сам Христос, который обещал нам не земной рай, не устроение справедливого государства, где будут у всех высокие зарплаты, много времени на отдых, прекрасный бытовой комфорт и еще что-то, а Он обещал вечную жизнь. То есть пребывание человеческой души в посмертном своем бытии с Богом, пребывание в любви и радости. И это, конечно, надежда, которая к социальным преобразованиям прямого отношения не имеет, на мой взгляд.
Ну, а вот сам тезис, с которого я начал, этот вопрос о том, что надежда – это в том числе сам по себе ценностный ресурс, который важен для общества, вот особенно сегодня. Люди, мне кажется, мы все это понимаем и чувствуем, нуждаются в ком-то или в чем-то, что утвердит их в надежде, что какое-то приободрение, утешение через эту надежду получат именно как общество. Вот церковь это делает, или все-таки мы говорим о том, что это только личное, что только в личной молитве, в церковной жизни человек меняет свое какое-то внутреннее состояние, и через это надежда обретается. Я так об этом подробно спрашиваю, просто еще в силу того, что вы в программе «Парсун» еженедельно над такой темой, как «Надежда», размышляете, наверняка вам есть что об этом сказать.
Ну, я могу в данном случае в первую очередь просто тогда немножко развить вот то, что я уже сказал, когда, точнее, уточнить, когда я говорю, что есть вот эта культурная проекция социальная, да, культурная в самом широком смысле слова, не в смысле искусства, а в смысле вот, ну, акцента на преобразовании земного бытия. Я и говорю, что она вот свойственна в первую очередь для Запада, я же не имею в виду, что она совершенно не присутствует в вот так называемых пасхальных культурах. Здесь в данном случае речь идет о доминанте, об акценте. Да? Это как вот мы, ну, параллель такую проведу, мы говорим, что советская литература, в принципе, наследует русской литературе, конечно. Но если мы можем говорить, что доминантой русской литературы является вот Христос, да, христианство, христоцентричность, то назвать советскую литературу христоцентричной невозможно. Также и здесь, когда мы говорим, вот, принимаем вот эту вот модель научную, да, академическую, о том, что есть культуры пасхальные и рождественские, это не значит, что в пасхальных культурах игнорируется полностью содержание земного бытия. И такие вещи, как справедливость, да, попытки, да, что христианин, правитель не должен пытаться построить справедливое общество и прочее. Поэтому, конечно, это все присутствует. Вопрос об окончательном преобразовании. Понимаете, вот все-таки, ну, то, что я сказал, Царство Божие на земле невозможно. Мы пытаемся в этом мире своим поведением в первую очередь, да, потому что модель изменения мира все-таки для христианина евангельская. Да, вынь прежде бревно из своего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И один из вариантов воплощения этой максимы – это слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Это значит, что, конечно, они и внешнюю, так сказать, жизнь земную будут менять. Ну, там, не знаю, чиновник-христианин, предприниматель-христианин, рабочий-христианин, там, фермер-христианин, человек, стремящийся жить христианской жизнью, он не только будет устремлять себя к молитве, там, посту и прочим, но он будет реализовывать свое христианство, пытаться реализовывать, и в том, что он не будет обманывать там людей, с которыми он работает, будет честно выполнять свою работу, будет снисходителен или там с любовью относиться к своим сотрудникам, если он начальник, а если сотрудник, к начальнику и так далее. Поэтому это все взаимосвязано. Это же в любом случае, когда мы пытаемся вот какие-то такие акценты сделать наукообразные, мы создаем некую, ну, аналитическую схему, там, модель. В жизни-то работают не схемы, а жизнь – это есть переплетение всего, а схемы, они только, ну, пытаются, так устроена европейская культура, что мы схематизируем, пытаемся как-то все это рассмотреть, расчленить и так далее. Вот, поэтому, конечно, эту надежду дает, но просто главная надежда Христос, вот она, это надежда на вечность, а не надежда на земные преобразования. Вот в пределе это так. Но это не значит, что мы землю игнорируем, и здесь нет, не реализуются какие-то наши вот, ну, устремления. Да? Вот у этой великой надежды есть земная проекция, ну, потому что вера без дел мертва и так далее. Ну, вот если я правильно понимаю, просто я бы вот в этом направлении пытался ответить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот в продолжении того, о чем вы сказали, я бы хотел вот о чем вспомнить и вас спросить в связи с этим. У нашего знаменитого русского философа и правоведа Павла Новгородцева, Павла Ивановича Новгородцева, есть знаменитая работа, которая называется «Об общественном идеале». Причем вышла она буквально накануне революции в 17 году, там жестко критикуется марксизм, и основная мысль этой работы в том, что любые попытки выстроить земной рай относительны. Есть нравственный идеал, который связан с вечностью, и поэтому попытка найти ту социальную модель, которая была бы полностью, которая этому идеалу бы полностью удовлетворяла, это утопия. И вот эта разница четко есть между вечным и временным относительным. Вполне христианская интуиция, вот Новгородцев пишет, человек жаждет абсолютного, и в мире относительных форм он не находит удовлетворения. И значит, из этого делается вывод, что любая такая утопия социальная, она тоже относительна. Повторюсь, мысль, с одной стороны, очень такая отзывающаяся в христианском сердце. Но я вот о чем хотел спросить. Вы, собственно, об этом сказали только что. Я бы вот о чем хотел спросить. Не встречались ли вам реакции вот на такого рода мысли, что «ну, это вы, христиане, тогда отмахиваетесь, это такое вот красивые, благочестивые слова, чтобы ничего не менять, чтобы не бороться, чтобы не проявлять инициативу общественную». И в пределе, и я даже такую логику встречал у атеистов, когда программа «Неверие» выходила, что в пределе христианства, в принципе, вот такой законформизм, за то, чтобы ничего не делать, за то, чтобы зло, ну, мы же ничего не можем изменить глобально так вот до конца, ну, значит, такая пассивность социальная как бы провоцируется, поощряется христианским мировоззрением. Вот встречались ли вы с такой критикой, и как вы на нее отвечаете?
Ну, я, во-первых, по поводу Новгородцева хочу сказать, что уточнить, что надежда на реализацию такой модели в земной перспективе – это не утопия, это ересь. В прямом смысле слова, не в бытовом, который сегодня молодежь использует, а в христианском, в догматическом смысле слова. И было такое учение о хилиазме, о тысячелетнем царстве, которое вот наступит благодаря проповеди Евангелия на земле. Поэтому христианин понимает, что это невозможно. Если он пытается в это верить, там, на это надеяться, это строить, то он, собственно, впадает вот, ну, в такое вот не вполне корреспондирующееся с христианским учением представление. И это первое. Второе, реакцию я, конечно, такую встречал, но она, на мой взгляд, достаточно... Пытаюсь никого не задеть, но не получится, ведь она примитивная очень, а главное, что встречной реакции эта реакция не выдержит, поскольку все попытки, вот если уж говорить об атеистах, атеистического построения идеального земного мира, нам прекрасно известно, чем заканчивались. Их было, к счастью, не так много, вот. Но даже, вот, даже деистические, даже там все эти надежды французских просветителей на там, верховное существо, на культ разума, на гражданскую религию, о которой Руссо писал в «Общественном договоре», все это мы понимаем, к чему приводило. Начиная с того, что революция всегда вначале пожирала своих детей, а потом, в общем, общество, продекларированное общество справедливости или город-сад, если вспомнить стихотворение Маяковского, он всегда вместо сада оборачивался запустением, сорняками и, в общем, не садом, а раем, да, тоже вот неизбежная как-то возникающая такая христианская аллюзия. Город-сад, то есть Эдемский сад, рай, земной рай, а он оборачивался земным адом. Вот. Поэтому это вот первый акцент важный. А второй акцент, еще раз, и еще раз могу повторить, что христианин даже вот в культурах, которые, если мы это разделение принимаем пасхальных, он не призывается к социальной апатии или там государственной анархии или еще к чему-то. Он просто призван понимать ограниченность результата, если угодно, да. Собственно, идея скажем, если взять церковно-государственную составляющую нашей жизни, вот идеал симфонии, то есть гармонии в отношениях власти церковной и государственной, провозглашенной Византией в свое время, хотя он никогда не был, не имел характера догмы христианской и никогда при этом не воплощался, это культурный идеал, но он предполагал, что вот церковь печется о душах, а государство христианское в христианском обществе, используя, конечно, термины не византийские, а современные, оно максимально, значит, печется о жизни земной. И понятно, что, заботясь о этой земной жизни, оно должно стремиться и к справедливости, и к, значит, милосердию, там, которое превосходит справедливость, и много еще к чему. Но никогда не предполагалось, по крайней мере, в рамках вот того, что догматически церковь признает, что возможно построение идеального общества, что мы можем вернуться в Эдем вот, в рамках той культуры, которую мы построили. Это, ну, это противоречие в определении, потому что, собственно, Эдем – это докультурное существование человечества, доисторическое, да? И то, что мы знаем сегодня, это результат падшего состояния. И религия как таковая, то есть стремление человека восстановить, да, религаре, латинская этимология, вспомним одну из этимологий, утраченную связь с Богом, это и есть способ преодоления культуры или выйти за границы культуры. Спасение, христианское спасение обретается вне культуры и некультурными методами, потому что пришествие Христа, боговоплощение, это не культурный феномен. А если оно возможно культурными методами, то тогда зачем Христос приходил? Поэтому скажу, это вот продолжение неких разговоров моих с друзьями, с близкими людьми, во многом близкими по взглядам, но продолжение дискуссий и споров. Поэтому мне кажется, честно говоря, что тут даже меня больше волнует не позиция вот атеистов, которые говорят, а вы бездельники, ничего не делаете, ну просто потому, что я считаю, что она несправедлива по отношению к деятельным христианам. Вот. И что уж по этому поводу переживать. Неприятно, конечно, вот, печально, но тут не в чем себя укорить. А вот меня больше волнует позиция иногда единомышленников, которые вроде бы со всем этим соглашаются, но считают, что вот мы можем какими-то социальными изменениями, переменами в образовании, еще в чем-то, вот, ну, чуть ли не идеальное общество построить. Вот, главное, чтобы все наши там школьники, студенты, дети, вот они знали, так сказать, заповеди, там еще что-то, читали правильные книжки и не читали неправильных. И вот тогда будет что? Земной рай? Не будет его. Не будет. Я не спорю с тем, что к этому надо стремиться. Хотелось бы, конечно, свет Христов просвещает всех. И мы призваны, как мы свидетели, да, этого, собственно, христианин есть свидетель. Но вот здесь вот нюансовые вот эти дискуссии, они мне нередко приходится вести, и они, мне кажется, ну, более важны для меня, они более такие волнительные, да.
Вот я думаю, что я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, в том смысле, что тоже приходится в подобного рода разговорах на каком-то своем уровне участвовать, и мне в этом смысле вот какая мысль приходит, когда говоришь или сам себе говоришь, чувствуешь то, о чем мы говорим, что Царство Божие все равно недостижимо, непостроимо, и у надежды, упования лежат где-то вот не в плоскости только лишь социальных преобразований, а в другой плоскости. И тут же себе ставишь вопрос, а может быть, я просто сейчас вот так оправдываю какое-то свое нежелание впрягаться, нежелание что-то предпринимать, и просто прикрываю это вот такой высокой, красивой мотивацией. Понятно, что каждый раз ситуация очень разная, и все случаи частные, ну а к вам такие мысли вот не приходят, такие самоукорительные?
Мне приходит, ну, немало самоукорительных мыслей, они, как правило, связаны немножко с другими вещами, но я думаю, что здесь, ну, отчасти это как-то немножко искусственно, понимаете, вот условно говоря, если человек, христианин, посвящает свою жизнь молитве, например, в монастыре, да, и я верю, что такие люди и сегодня есть, когда его подвигом и вот этим движением духовным, которое отражается и на нашей жизни, на всех ее проявлениях, является молитва. которая может иметь там какое-то видимое и понятное измерение, как, например, у Феофана Затворника, который много лет находился в затворе, со всей Россией переписывался. И мы до сих пор с огромной пользой эти письма читаем, многотомно изданные. Или там тех подвижников, которые молились о мире, о людях, и о которых мы ничего не знаем, и таких было, естественно, много всегда в истории церкви, и, повторяю, есть и сегодня. В этом смысле, ну, чего им укорять, что они там не занимаются, я не знаю, не работают добровольцами в больнице, еще где-то. Да, у них вот свой подвиг, свое служение, он очень сложный, таких людей всегда очень мало и так далее. Те люди православные, которые занимаются добровольческим, да, служением, вот сегодня находятся в больницах, помогают людям, оказывают гуманитарную помощь пострадавшим вот в результате конфликта, в котором мы сейчас живем уже много месяцев, они им что, себя накручивать, что вот я ничего не делаю? Вот. Ну, то есть, мне кажется, я не знаю, может быть, я не вполне понял вопрос, но мне кажется, это немножко такая, так сказать, ситуация, когда куча реальных проблем и много есть в чем себя укорить, зачем еще себе что-то придумывать?
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан, мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».